Отче наш, и Богородицу, все избраны, все это я выучил на слух. И мне, например, очень была некоторое время, была проблема. Такая большая проблема, что мне, когда спрашивали наизусть символ веры, мне было сложно его рассказать. Понимаете, мне все было легко пропить. А вот рассказать было тяжело. Потому что как бы непривычно, да? Вот. Потому что я привык его пить. И вот на самом деле, вот и выкармливая ребенка, это надо делать. Нужно петь во время, перед молитвой, да? Перед едой, именно петь, не стесняться. Некоторые говорят, ну у меня голоса нет. Ты же не в капелле вступаешь, большой театр, понимаете? Как некоторые говорят. Да нет, не надо. Ничего стесняться не надо, да? Никого не надо стесняться. Да, голос не надо. Главное, чтобы было, как говорил блаженный Иероним, мне не ценен голос, мне ценен, ценно искреннее сердце. Я предпочту безголосого верующего певца, певцу, который имеет роскошный голос, но не имеет творца. Ну, кто ходил в церковь до 90-х годов, знает, что у нас часто в правом клиросе находились люди, которые вообще Богу не верили. Я своими очами видел замечательное явление, когда на правом клиросе во время евхаристического канона, который пел Лев Клирос, садились и читали детективчики. Автор. Ну, потому что наемные наймиты, понимаете, были обычные. Вот. Такого не так, что пение профессиональное, оно не нужно. Нужно, чтобы пение было от сердца. Поэтому вот от сердца и пойте. Пойте Бога нашему, пойте царя нашему, пойте, но пойте разумно. Объясняйте пение, да? Объясняйте и рассказывайте Слово Божие. Начинается с того момента, как начинаются сказки. Читайте сказки, читайте и рассказывайте. При этом и рассказывайте жития святые, жития, и рассказывайте обязательно историю творения мира, да? История Вавилонской башни, Всемирного потопа, Авраама, история, да? История Моисея, история пророка Давида. Например, очень красивая история, так она красивая, действительно. Да? История пророка Даниила, история пророка Исаии, да? История Христа Спасителя, конечно, святых апостолов, мучеников, преподобных, там же столько всего. Все можно рассказать на уровне любого уровня, понимаете, на детском, более взрослом, понимаете? И вот это то, что рассказывается, оно вкладывается в душу. Очень хорошо ребенка воспитывать еще каким образом? При помощи определенной атмосферы. Например, во время молитвы хорошо зажигать свечку. Вы видите, как дети, например, к свечкам трепетно относятся в храме. У меня даже бои у подсвечников устраивают, кто-то будет свечки тушить. Видите, наверное, да? Вот, поэтому и дома зажигайте свечки, да? Зажигайте лампадки, вот, зажигайте ладно, чтобы вот, действительно вот, окружала, вот, ребенка окружала атмосфера, да, вот это благодатная, чтобы дом был благодатным. Поэтому, естественно, нормальный родитель ему и в голову не взбредет, там дома клеили какую-нибудь порнографию. Как я, к сожалению, видел иногда, когда в дома приходил. Все должно быть ободрено, без всякого там, сожаления. И вот, что еще требуется? Когда человек стал повзрослее, да, надо начинать с ним читать само Слово Божие. Я вообще противник, честно сказать, если Библии. Если Библия нужна для того, кто не может там пересказать сам своими словами. Лучше пересказать своими словами, но это пусть там хуже будет, да, пусть под руководством детской Библии, но сам перескажешь. Это будет искренне, чем ты будешь читать детскую Библию. Но потом нужно читать все-таки не детскую Библию, да, а читать нужно само Слово Божие. В крайнем случае закон Божий, но, к сожалению, закон Божий, он не совсем доброкачественный, который есть в Слободском. Вот, потом, что еще? Читать само Слово Божие, читать сами жития святых. Да? Заставлять детей учить псалмы царя Давида, хотя бы некоторые. Да, вот. И вот эти псалмы, особенно если понимать, они, это, как говорят евреи, это если пятикнижие это слова Бога человека, то псалмы это пятикнижие человека к Богу. Это правильная настройка сердца и настройка ума, правильно, понимаете? К сожалению, мы мало понимаем псалмы, поэтому и очень много всего лишаем. Если бы мы понимали, это уже там обычный прямой, буквальный смысл псалмов, и умели бы себя прочувствовать этим же состоянием, то мы бы имели бы драгоценные сокровища.
Я бабушка читала, я была маленькая. Да. Но она не боялась, годы гонения, и ком была.
Да.
И она саму, вот она шила, да. Я читала, она говорила, книга книг. Но да. я недавно крещен, но я не понимаю, брат. Я выучил 90-е псалмы, да. Там 50-е, а я смотрел. Что ты понимаешь, да. Мне их постоянно надо читать, тогда
разговаривать. Нет, и надо стараться их разбирать и понимать. Вот сейчас вышла хорошая книга, Псалтирь, правильно, на другой странице, там учу. Русский перевод именно славянского текста. Пользуйтесь сим, чтобы понимать текст, понимаете? Тихонский институт выпустил. Свято-Тихонский институт выпустил. Вот она красный цвет такой. Вот. И читать, значит, начинайте читать Евангелие, да, со мной, а потом читайте уже и послание апостолов, и Ветхий Завет. Вот постепенно, вот именно в таком порядке. Евангелие, послание, Ветхий Завет. Вот. И, наконец, когда человек будет подходить к переходному возрасту, да, ему надо начинать, надо с ним разговаривать, конечно, на всяких сложных темах, обсуждать их в свете Слова Божия. И надо давать уже более сложную духовную литературу, там отцу церкви, начиная с таких более современных и кончая вот уже более древними, более точными. Чтобы человек имел возможность вырваться вот из этого сложнейшего водоворота, в который попадает во время переходного возраста. Вот так мы можем выкормить своих детей в наказание Господне.
Пока слушайте.
Только не переборщите. Потому что у меня была смешная ситуация. На днях одна пара бабушка мне жаловалась, что она очень раздражается на свою маму, которая ее все время с нее спрашивает, с кем она гулять пошла, вот, когда она вернется, и спрашивает, значит, хорошо ли она оделась, не простудится она и так далее. Маме, значит, 95 лет, а дочке 75 лет. Вот такого так переборщивать не надо совсем. А болезнь у мамы такая бывает. Как мне одна мама сказала, что же мне сделать с моим ребенком? Он все неправильно, человек хочет, вот он тут неправильно хочет, с неправильной девушкой гуляет. Я говорю, сколько ребенку лет? Ну, он молодой еще, говорю, сколько лет? Потому что, видишь, барышня же в летах. 35 лет. Я говорю, милый, да не трогай ты его. Вот это очень важно, понимаете? Вот. Не превращайтесь. Надо постепенно, чтобы родители превращались в друзей. Чтобы можно было чем общаться, понимаете? Вот. Я своим родителям могу сейчас общаться именно как с друзьями, понимаете? У меня есть с ними вообще вам общаться. Они там не на морали читают. Они мне морали вообще не читают. Вот. Так что давайте вот так учиться. Поможет нам Бог. То сейчас в Новом Завете, когда при помощи благодати Божией рабство преодолено, у нас подобное отношение все равно сохраняется, например, когда на работе, да? Отношения это рабочих, нанятых, да, там, своими работодателями. Итак, апостол Павел говорит, рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христова, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступаете с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Вот нормы отношения между рабами и господами. Человек мог бы сказать, да, в древности, ну, я стал членом тела Христова, да, я получил свободу во Христе, как же я могу быть рабом человека? Давайте-ка я буду против этого бороться, давайте-ка против восстания поднимем, да, против такого неправильного устройства мира. И некоторые революционеры ссылались на некоторые слова апостола Павла, пытались доказать, что нужно там, во время крепостного права восстание поднимать, там, да, и вообще восстание против властей поднимать. Но апостол поступает не так. Апостол говорит, есть некоторая социальная среда, да, которая неправильно устроена. Но она касается только плоти, она не касается души. Она должна, конечно, изменяться по мере роста человечества. Действительно, проникнувшись Евангелием, человечество отказалось от рабства. И там, где Евангелие нет, там арабцы все время всплывают, да, там Чечня, например, или в арабских странах где-то еще. Там, где отказываются от Евангелия, там люди порабощают, начинают других людей. Вот, но происходить должно не исходя из каких-то социальных переворотов, а исходя из того, что люди должны сами будут не меняться. Вот известно, что когда Христа не было, восстание рабов приводили к чему? Восстание Спартака. К чему приводило? Потому что Спартак в рабство вращал своих руководителей. То же самое, только эксперименты. Все вот так шуртовое получалось, понимаете? То есть сама идея была какая? Что рабство – это вещь вполне нормальная. Рабство вполне естественная была вещь. Более того, например, считал, что раб – это как бы не человек. Как говорил Аристотель, раб есть одушевленное орудие. И он, соответственно, также относились. Вот. Но Слово Божие, оно говорит не так. Слово Божие сразу же лишает рабства божественной санкции. Толстой, например, часто говорит, что от чего произошло рабство? Произошло оно от нечестия и